стандартов. Но там опять же общие места, да, что все, все конкурсы, и прежде всего конкурсы, которые проводит государство, государственный орган, это кто дешевле. Понимаете? То, что это упадет через год, то, что это всю жизнь надо ремонтировать какой-то строительный объект, да? То, что эта машина, она не ездит, она обслуживание разоряет кого угодно, да уже это все понимают. Но вот то, что называется законодательство, нужно изменить. Ну, перечень, конечно, длинный, но давайте для начала ограничимся.
Вы сказали, у меня вопрос. Сказали, что и проценты большие, и проценты как не хватает. А то, что вы предлагаете, это вы проводите на будущее. В любом случае, вы сейчас будете развивать за счет чего?
Ну, во-первых, я просто говорю о том, что 9%, да, это блестяще. Наверное, даже я бы сказал так, что Роснана запрещено меньше давать.
Я понимаю, это прекрасно.
Вот в чем парадокс. Но я на всякий случай, да, говорю о том, что а что же Боингу, да, вы понимаете, великому Боингу, который и так первый на рынке, ну или второй, да, вот он, вот ведь мы сейчас работаем прежде всего для ОАХ, мы создаем материалы для самых-самых передовых вот этих отраслей. Фактически благодаря этой поддержке мы получили, ну, собственно, участие Роснана. Поэтому я имею в виду даже то, что хорошо, наше хорошее сравниваю с, ну, с тем, что есть на Западе, да. Теперь, вы говорите, безусловно, я хочу просто сказать, что вот умение быть прибыльным, вот это и есть основа проекта. Просто, ну, например, мы действительно очень серьезно готовились, мы увидели в Роснано, которая создавалась, да, мы увидели шанс перейти от стадии средней компании, ну, крупной, да, но на порядок вырасти. И, ну, более случая, я так как бы даже видел, как это все создавалось, это Роснано, и даже чуть-чуть участвовал, будучи членом Совета по конкурентоспособности, вот, и предпринимательству, то, что называется, Совета олигархов от колхозников, да, от тех самых, которые что-то пытаются снизу там делать. Так вот, мы увидели этот шанс и начали готовиться, ну, за полтора года еще до этого, да, взяли тоже кредит. Потому что проект очень большой, и мы выращивали. То есть быть прибыльным, быть успешным, ничего другого здесь не придумаешь.
Спасибо. А есть вопрос? Девушка.
Знаете, во-первых, наука имела 10 лет или 15, ну, кризис, да, который есть. Вот. Поэтому я сейчас просто говорю о том, что мы в России должны признать два обстоятельства всего лишь, что нужно заниматься ориентированными фундаментальными исследованиями. Фундаментальными, но ориентированными. Мы слишком бедная страна, чтобы заниматься по-прежнему, а у нас, извините, 32 критических технологии в стране. Например, Германия, у которой бюджет науки раз в 10-15 больше, да всего 7 или 8, не помню точно, направлений критических, где они считают, что они будут лидерами или, по крайней мере, будут среди лидеров. А у нас по-прежнему 32 критических направления. Конечно, это лучше, чем 56, которые было еще там 4-5 лет назад. Потому что 32, а денег на 2 хватает. Поэтому что нужно сделать? Понимаете, легально. Окончательно деградировать и стать непривлекательным для молодежи, либо сделать тяжелый выбор. А выбор — это сконцентрировать те ресурсы, которые есть на тех направлениях, которые страна считает приоритетными. Никто пока в стране, ни правительство, не взял это ответственность за этот очень тяжелый выбор. Но пока он не будет сделан, ну, успеха просто не может быть, потому что нет ресурсов. Поэтому я, как никто, занимаюсь хай-тековским бизнесом, понимаю, что такое фундаментальная наука. Могу сказать так, мы потратили около 10 миллионов долларов своих денег, чтобы создать частный институт, который, ну, проводит фундаментальное исследование. Там у нас бюджет прошлого года почти около 250 миллионов, ни одного нет, ну, как бы, государственного контракта, к сожалению, ни одного гранта. Поэтому просто надо ориентированное фундаментальное исследование и Дальше строить всю цепочку до бизнеса. Все-таки на ученых большой грех, что они не взяли на себя вот тяжелый российский период, бремя лидерства, понимаете, ответственности, в общем, и так далее. Я думаю, ни для кого не секрет, что вот у нас такой термин, я сам химик, материаловед, да, сухая химия. Представляете, огромное количество людей занимается, и такова бумажная эта штука, подают грант и отчитывается, да. Полгода подают грант, а потом еще там несколько месяцев отчитывается. И заниматься не всегда удается. То есть, понимаете, нужно жить в науке, а не выживать, да? Ну, конечно, еще раз говорю, это беда наша, это системная беда, это инфраструктурная беда. Прежде всего, беда выбора. Или проблема выбора. Тяжелое дело. Сколько лет прошло. А что же касается предпринимательства, я так могу сказать, что хай-тек настоящий могут делать только ученые. Ну, поверьте. Или же те люди, которые имеют блестящую фундаментальную подготовку. Я не верю в финансистов, в экономистов, которые могут какие-то отрасли создавать, вы понимаете, развивать это. Ну, не верю. И весь мой опыт, я так могу сказать. Просто надо среди тех, кто обладает фундаментальной подготовкой, да, лидерские кадры готовят. Я могу сказать, что сейчас мы проводим огромную работу вместе с Роснаном, вместе с московским правительством, вместе с дюжиной ректоров университета, да, для того, чтобы создать вот эту вот поддержку научно-образовательную. Но как ее, я вот вижу, можно делать, вот если говорить откровенно и без обид, вне университета, понимаете? Вот подход, который мы реализуем, создаем сейчас при поддержке московского правительства так называемый международный образовательный инжиниринговый центр, провозглашая, во-первых, что нам надо профессорам учиться у Запада, у лидеров, да, мы должны понимать, где мы находимся. Не стесняться этого, ничего страшного, мы быстро можем научиться. Второе, значит, туда надо притащить не 8 вузов, да, а самых умных из 8-12 вузов, потому что проект ярко выражен межведомственный, межотраслевой и так далее. Ну, знаете, проблемы. Это, может быть, уже не зайти.
Николай, мы совсем забьемся. Можно потом еще будет возможность задавать вопросы?
Давайте действительно, может быть, чтобы мы могли дать возможность высказаться всем участникам. Будем двигаться по нашей программе. Единственное, не могу удержаться от одной небольшой ремарки на тему, прозвучавшую до этого. На самом деле, коллеги, мы с вами понимаем, что присутствующие здесь на сцене два человека, и Виктор Васильевич и Валентин Павлович, это исключение, скорее, из правил. Это большое счастье, когда один и тот же человек может сочетать в себе и способности быть ученым, достаточно продвинутым и успешным предпринимателем. Хотя, боюсь, надеюсь, что они со мной согласятся, что по мере развития бизнеса акцент в сторону предпринимательской деятельности неизбежно приходится смещать все в большей и большей степени. То есть оставаться таким же активным ученым, имея за спиной бизнес в десятки и сотни миллионов, как правило, трудно. Еще раз, это исключение, это не правило. И, наверное, не нужно противопоставлять. В тот момент, когда мы научимся в одинаковой степени уважать талант ученого и талант предпринимателя в хай-тековской сфере, и в рамках одной компании создавать команды, в которых будут и исследователи, и те самые экономисты, без которых большой бизнес никуда двигаться не может, и менеджеры, мы станем успешными. А слово я бы хотел передать для продолжения беседы, поскольку уж прозвучала здесь у нас тема Роснана, то сам Бог велел передать слово Юрию Аркадьевичу для того, чтобы он нам рассказал, как же Роснана видит себе свои дальнейшие шаги на этой инновационной идее.
Говоря, с точки зрения того, куда двигаться Руслан, его, конечно, несколько слов, мне кажется, легковато для темы, которая задана. давайте вас попросите, два слова об этом. Роснана на сегодня призвана финансировать поздней стадии разработок на этапе коммерциализации. То есть, пример, который привел Виктор Васильевич, его проект для нас абсолютно живой. Есть проект, есть технология, масштабирует, проводит дальнейшее большое объем производства. Такие проекты у нас есть, и мы их рассматриваем, принимаем решение о финансировании. Нам известно, что мы сегодня приняли решение про 14, у нас аж 1000 заявок. Пытаемся разбираться, пытаемся выйти на уровень 5 проектов в месяц, принятие решения финансирования. Ну и думаем, что вот это мы все наладим. Но в контексте обсуждаемой сегодня инновационной системы, мы на самом деле лишь маленький элемент. Значимый, безусловно, но один из немногих, не совсем мы сегодня пока не занимаемся ни наукой, ни малыми инновационными предприятиями. Мы только подходим к проблеме стимулирования спроса. И в этом смысле я хотел бы как раз, если посмотрим, что Роснана особо дальше как проект организации, финансирующую организацию, говорить не о чем. По поводу того, что делать с инновациями, мне хотелось бы чуть-чуть сместить акцент, потому что с чем я согласен у всех выступающих, это что если у нас не будет среды, культуры, уважения к инноваторам, у нас не будет в конечном итоге такого постоянного прогресса, который нам нужен. У меня на этот взгляд очень такой утилитарный. Можно сейчас взять и перечислить, не попытаться перечислить все, что нужно поменять законодательство, сделать для того, чтобы пошла инновационная система. У нас получится очень длинный список, зачастую довольно мелких мероприятий. Там поменять эту форму, здесь поправить где-то, здесь изменить стандарты образования, там поменять стандарты технического регулирования, здесь поменять там конституционный правовой фонд и так далее. Все это для меня, как человек, который занимается в том числе изменением законодательства довольно давно, означает неизбежность одно. Это будет долго, и это будет последовательно. Вот не будет ни только одной магической кнопки, которую можно нажать, и завтра вдруг неожиданно мы все окажемся в экономике энергии. Как известно, одна из самых больших проблем у нас в принципе государства – это длительная, последовательная реализация чего-нибудь. Нас все время шарахает. Да? По понятным причинам. Мир меняется, приоритеты меняются. Да? Единственным залогом того, что мы реально будем двигаться вперед, является именно формирование вот такой культуры. Потому что она будет подталкивать, игроки будут меняться. Да? Мы будем уходить и переходить со своих постов. А история должна будет развиваться. Только вот такое поступательное движение является на самом деле залогом, если оно возникнет, залогом того, что инноватор, который что-нибудь придумает, цепи своей придумкой будет не через границу переезжать, а там все что-то делать здесь, даже если условия еще сегодня идеальны. В смысле, я согласен с Михаилом Борисовичем, что Михаил Борисович. О том, что Виктор Васильевич, многие на самом деле другие, я был удивлением, что все-таки у нас таких инноваторов гораздо больше, чем я думал. Но они все равно исключительны. Я абсолютно убежден, что про наших инноваторов, которые дошли до среднего уровня бизнеса, минимум, страна должна знать не хуже, чем про наших олигархов. Они сделали в смысле масштабы дела, масштаб усилий, которые они приложили, и сложности того дела, которые они делали, совсем не меньше, чем было наше. Я абсолютно согласен с репликой Виктора Васильевича по поводу опасности. Мне кажется, нам пора привлечь в проект. Должен быть проект. Мы все, когда начинаем говорить об инновации, то дело действительно не очень здорово. Первым делом все пустеем, справеем и начинаем перечислять. У меня где-то закон, у меня здесь закон, здесь денег, да, здесь. Это все надо делать. Это называется не малейшее. Но просто это не сделается, если это не станет таким постоянным. Вторая вещь, которую я хотел бы напомнить, что вещь, которая чаще всего забывается, потому что мы говорили про науку,
много читал, начинают с этого рынка, и потом все здорово, если есть внутренний рынок. А у нас их было не очень много. А не очень много, просто в силу значительной степени монополизированности, нерыночности, столбовых рынков. В смысле, во-первых, мы стараемся все в любой усилии по расширению конкуренции. Только она в конечном итоге создала спрос на нашу продукцию. Не будет конкуренции с контролем уровня цен. Я бы конкуренцию поел ниже, пойти на другой быстрее и на вот. Только контроль уровня цен, тогда неинтересно вкладываться, неинтересно повышать прибыльность, неинтересно повышать эффективность, когда не нужно навык. Но я убежден, что при том уровне конкуренции, который у нас сегодня экономика существует, мы вынуждены где-то просто искусственно использовать конкретные инструменты, но если у нас есть достаточно высокий уровень рыночного сектора, то он там не возникнет, к сожалению, без никакого смысла не рыночных инструментов. Эти в приоритет. Я на последнее время слышу про приоритеты все время. Я целиком согласен, что я слышу про это все время, я вынужден транслировать последний немножко другой месседж. Выбирая приоритеты, мы обязательно поставим ресурс на поисковое развитие. Никто в мире никогда не знает, что стремим завтра. Наша страна сломана тем, что если мы что-то выберем, то дело не обязательно. Если мы выберем четыре направления, то я буду все остальное денег потерял совсем. Нам надо обязательно выбрать баланс между приоритетами и остальными.
Вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос на микрофон. Есть?
На объектах вашего слова. А что говорить об нашей довольно сейчас бедной стране? Совершенно неорганизованные, свободные, законодательные базы. Вообще несерьезно говорить о поддержке у нас. Это абсолютно несерьезно. Вынуждены выбирать ключевые, где можно быстро достичь результата. Особенно, где есть плацдарм, уже прорвались. Туда надо как на фронте. Вот есть вот широкий фронт. Ни одна армия в мире не может наступать по всему фронту. Где-то удалось кому-то прорвать плацдарм, и в этом плацдарм как бросается сила главного резерва. Только так всегда идет. А мировой рынок точно такой же фронт. И прорваться никто нас там не ждет. Никто. Все поделено давно, все забито. И прорваться туда это кошмарное усилие требуется. А мы везде тыкаемся. Это бесполезно. И ваше нано, я с ним уже полгода там потерял кучу времени на обсуждение. Извините, ничего. Я говорил это лицо вашим партнерам, коллегам, я вам скажу, ничего вы не создадите при таком подходе, ничего. Опять деньги будут в песок, поверьте мне. Вот посмотрим через 5
лет. Вот такие случаи, поскольку я уже как бы реализую, уже согласился реализовывать проект с Роснано, по крайней мере, хочу сказать, за свой кусок. Ну точно не уйдет вообще.
Вы получите не надо проект или серьезный бизнес. Это разумно.
Особенно можно
быть. Это малый бизнес. Средний бизнес во всем мире считается 2 миллиардов долларов. Средний бизнес. А большой бизнес на 10 миллиардов оборотов. А ни одной это. Найдите хоть у нас одну компанию, которая имеет средний бизнес. Ни одной, ни даже корпорации.
Несмотря на университет Мюнстер Германии, поскольку здесь было упомянуто слово Германия, я, что называется, не могу молчать. Да, по-моему, здесь прозвучала одна корень юридическая мысль, что и ученым нужно давать деньги только тогда, когда они сами зарабатывают деньги. Поймите, мне хотелось бы, чтобы всем это было ясно. В свое время было сказано, что генетика – это продажная девка империализма. Вот поймите, что наука – это продажная девка государства. Наука – это некий сад, который вам принесет какие-то плоды, и вы не можете сказать, что через год принесет он вам бананы, ананасы или яблоки. Но весь опыт предыдущих поколений указывает, что если почва будет правильной, то он какие-нибудь либо яблоки, либо ананасы приведет. И поэтому я полностью согласен с Юрием Аркадьевичем.
Что только нельзя правильно в общем, а конкретно.
И в этом смысле опыт Германии показывает, что нужно делать выбор. Но выбор могут сделать только ученые. И поэтому нельзя выделять на государственном уровне одну или две технологии, вот решая это вот в каком-то кругу чиновников, при всем моем уважении руководителя. Это могут сделать только ученые. И так это именно в Германии делают. Спасибо.
Мы с моим коллегой по поводу, куда уйдут деньги, в песок или не в песок, расходимся. Но то, что направление должно быть, вернее, так скажем, выбор направления должен соответствовать ресурсам. Это вообще, по-моему, ставит под сомнение этот тезис, но контрпродуктивно. Я хочу, чтобы правильно меня поняли. Я, естественно, имею в виду, когда говорю ученым, да, то ученым университетам дают деньги во всем мире. Вы понимаете, не дают Петрову, Сидорову и так далее. Поэтому, конечно, если университет правильно управляется, если университет думает о будущем, он даст и тем, которые зарабатывают уже сегодня, вы понимаете, или завтра, и тем, которые аж через еще 3-4 года будут. Умный университет так будет поступать. Поэтому я надеюсь, что, ну, я, скажем, идею высказал, но не в буквальном смысле, что не надо поддерживать фундаментальные исследования. Это абсурдно. И второе, но концентрировать ресурсы, по-моему, это азбука.
Это мы говорим как о науке. Во сколько в Германии ученых, извините, занимающихся фундаментальной наукой? Да извините, там небольшие Макс-Планк-институты, остальные их всего несколько, и в каждом из них не больше 100 ученых. Возьмем, значит, прикладные институты, Франкфуртер.
Можно я отвечу? В Германии примерно 50 университетов.
Это другое дело, вот что я хочу сказать.
Макс-Планк-институт. В каждом университете есть факультет химии, физики, я могу сказать за физику. В среднем 220 профессоров в университете. Можете посчитать, тысячи профессоров, тысячи групп, которые занимаются наукой. И второе, это совершенно неправильно, что в Германии дают деньги университету. Германское общество дает персональный грант ученым. Я пишу проект, и немецкое правительство дает персональный грант лично мне. И университет от этого просто забирает 20% для того, чтобы функционировать университет. И никакой ректор, никакой декан не решает, как вам какие отделения дать деньги.
Коллеги, давайте двигаться дальше. Эта тема понятная. Да.
Значит, я вот и вчера, и сегодня, я очень всех призываю вернуться к тому, та тема, которая у нас стоит. Ни русских, ни инноваций. А у нас 90% обсуждается проблема фундаментальной науки. Они, может быть, им и нужны, и замечательно, но я как-то понимаю, что эти разговоры это инновации.
Здесь не приступали к фундаментальной, не касались.
Нет, ну тут все награды говорят, немножко другое дело. Значит, есть один вопрос, который здесь как-то вот уходится. Значит, есть человек, который что-то изобрел, изобретатель, там, неважно, ученый. И вторая, значит, это самый менеджмент, который, так сказать, там, маркетинг, финансы и так далее. Почему-то упускается среднее звено. Вот я, как и мой коллега Артеев, занимаюсь материалами. Значит, все в порядке с точки зрения науки, и с финансами тоже все в порядке. Но если бы у меня не было среднего звена, то есть инженеров-технологов, инженеров, те, которые занимаются производством, потому что никакой ученый, который занимается фундаментальными науками, он еще очень далек от того, чтобы это сделать производство. Понимаете, это очень важно, потому что я очень беспокоюсь, и особенно по проектам Роснана, что будет все хорошо с точки зрения общей теории, все будет замечательно с точки зрения маркетинга и финансовых дел, но не будет вот этого звена. Тех людей, которые будут работать на этих производствах, они тоже должны быть образованы. То есть нету, вот есть там наука в России, например, есть, а практически нет. Только есть зачатки, наноинженерии. Я могу сказать, что за все время существования конкурса НАСА, нанотех, ни одна российская, ни один российский инвестор, ни один российский ученый в наноинженерии участие не принимал. То есть, понимаете, вот в науке вы будете увидеть очень много работ, которые у нас на конгрессах делаются. Но на наноинженерии в России не представлено. И это очень опасно. Благодарю за внимание.
когда, извините, когда я говорил, что уйдут песок, я не имел в виду, что не будет никаких результатов. Будет много нано-результатов. Но цель нано-корпорации принести, возвратить деньги, как обещают многие миллиарды долларов, только в виде налогов. Не будет никаких таких результатов, не будет таких налогов.
Да, я пытаюсь все передать слово Юрию Аркадьевичу, потому что Никита Павлович, я вам на это ответил.
Спасибо большое. Потому что я могу сказать одно единственное. Я вот сюда приехал, уже дважды побываю в Албании. В Албании строится проект «Нанотехнологическая зона». Но они решают одновременно вопрос, который в России не решается. А кто там будет работать? Ей-богу, Албания, наверное, не такая передовая в науке страна, но там ставятся правильные вопросы. Но просто я не думаю, что это осуждать будет.
Спасибо.
Позвольте, я начну даже последний вопрос, единственный вопрос ко мне. Я как с вами абсолютно согласен по поводу инженерно-технического кадра и по подготовке. На самом деле, я думаю, что Виктор Васильевич говорил про кадры в его проекте, там значительной степени инженерно-технических. Не, вы абсолютно правы. Во всех наших проектах, которые мы сейчас запускаем, проблемы кадровые, на уровне главного. Мы сейчас везде формируем отдельный запрос подготовки кадров, отдельную программу образования, потому что если не сделать ее, то, в общем, конечно, в итоге, тогда вот тогда будет заплатить, кажется, справа, все наши деньги будут потрачены, поэтому мы точно в этом направлении двигаемся, мы постепенно пытаемся запустить несколько образовательных программ в области нанотехнологий, направленных на сертификацию, метрологию, ближе туда к инженерии, готовим под эти стандарты. Какое-то время у нас, безусловно, на это уйдет, с кондачка все быстро не сделаешь, но вы абсолютно правы. Я не хочу вступать в спор про фундаментальное, а хочу только сказать про это, что я бы сильно увеличил объем конкурсного финансирования по отношению к СМИ. То есть двинул бы смету в конкурс, и это бы сильно оздоровило, как мне кажется, повысило бы ответственность ученых в том числе. Ну а что касается Виктора Павловича, ну ситуацию мы с вами потом посчитаем, я никогда не склонен заранее прогнозировать, если вам не очень нравится финансовый процесс, то, наверное, у нас есть какие-то недостатки. С другой стороны, мы по-честному пытаемся тщательно проект еще не
спасибо. Мне понравилось передать слово Аубакову Андрею Алексеевичу и обсудить тему, собственно, особо экономических зон и тех инфраструктурных решений, которые предлагаются для инвестиционного бизнеса.
Спасибо, Татьяна Игоревна. Уважаемые коллеги, вот на мой взгляд, есть четыре такие базовые предпосылки для развития любого инновационного проекта, в том числе, наверное, создания там, инновационной экономики. Что я имею в виду? Это первая научная база, второе – это кадры, третье – инфраструктура и четвертое – эффективная система управления. Я думаю, все мы понимаем, что с научной базой, с кадрами у нас более-менее ничего, с инфраструктурой у нас достаточно серьезная проблема. Так вот, в 2006 году государство реально стало делать в этом направлении шаги. Были созданы 4 технико-индустриальные зоны. На сегодняшний день в них уже работают это инновационные зоны, да, свыше 150 компаний, более 1200 сотрудников, из них 90 докторов науки, 460 кандидатов. Что, конечно, жалко, что около 37% молодежи. Мы надеемся, что как раз этот показатель в ближайшие годы будет расти. Реально идет объем инвестиций. 25 проектов этих компаний уже подали заявки в Роснано, один проект уже получил финансирование. Таким образом, вот инженерная, энергетическая, социальная инфраструктура начала создаваться. Ну, вот приведу пример, потому что здесь наверняка много компаний, как раз и ученых, которые занимаются разработками. У нас арендная плата в Дубне одного квадратного метра в месяц стоит всего 70 рублей со всеми платежами. Пожалуйста, компании надо 100-200 метров, умножьте, это получается там 700 рублей в месяц, вам нужно все платить для того, чтобы получить шикарное оборудование или шикарную лабораторию и заниматься своими исследованиями.
Что вы планировали на них переехать?
Пожалуйста, приглашаем в Томске, вот сейчас мы только недавно приехали, в Томске у нас еще дешевле 50 рублей за квадратный метр. Питере мы откроем в конце года зону, там по нашему вчера приняли решение, будет по 20 рублей за квадратный метр. Вот в Москве мы через год откроем. В месяц, включая все платежи, охрану там и так далее, и так далее. Это ниже себестоимости, сразу говорю, но осознанно мы берем государство на себя, так скажем, вот эту задачу, даже в убыток предоставлять инновационному бизнесу эти помещения. Но что еще более важно?